Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги пророка Исаии, но прежде давайте ответим на письмо от Павла Ивановича из города Могилев. Он просит пояснить вопрос, который касается двух, казалось бы, взаимоисключающих утверждений книги Откровения. В 21 главе этой книги, в 4 стихе, написано: «Болезни уже не будет». В то же время, в следующей, 22 главе Откровения, есть упоминание о дереве жизни, листья которого предназначены для исцеления народов. Давайте прочтем эти отрывки так, как они звучат в Библии. 21 глава открывается видением нового Иерусалима. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». И далее 4 стих. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». 22 глава книги Откровения начинается так: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов». На первый взгляд, вполне определенное противоречие. Почему Иоанн в 22 главе говорит об исцелении, если болезни уже не будет? Александр Мень в своем комментарии на книгу Откровения высказывает мысль, что описание нового неба и новой земли, представленное в последних главах книги Откровения, заимствовано из Ветхого Завета. И весь этот текст — мозаика, составленная из ветхозаветных цитат. Каждый, кто возьмет хорошую, полную Библию и найдет там параллельные места на полях, увидит, насколько тщательно стремился евангелист описывать свое видение только библейским языком, пишет Александр Мень. Следуя этому совету, откроем одну из таких ссылок на 47 главу книги Иезекииля. Здесь говорится о будущем израильского народа и о потоке, истекающем от храма. «У потока, по берегам его, с той и другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, а плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья — на врачевание». Учитывая эти ветхозаветные образы, становится понятным, почему некоторые исследователи Библии считают, что и в 22 главе книги Откровения речь идет о тысячелетнем царстве. Они считают, что там люди все еще будут болеть и нуждаться в исцелении. Однако более правильным представляется другое объяснение. Дело в том, что здесь может подразумеваться не буквальный смысл слова «исцеление», по-гречески «терапиян», отсюда слово «терапия», а «исцеление» в смысле обеспечения здоровья. Если согласиться с последним утверждением, данное выражение следует понимать так, что употребление плодов с дерева жизни и его листьев будет поддерживать в обитателях вечности постоянное физическое здоровье, то есть исцелять их в значении предупреждения болезней. Кстати, намек на такое понимание можно встретить в 65 главе книги Исаии. Там говорится о долголетии, когда не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношею. Та же мысль звучит в 8 главе пророка Захарии. Так говорит Господь Саваоф: «Опять старцы и старицы будут сидеть на улицах в Иерусалиме, каждый с посохом в руке от множества дней». И хотя здесь речь идет о благословениях Израилю, в вечном царстве Христа верующих ожидают намного более великие благословения. А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Исаии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим знакомиться с 53 главой книги пророка Исаии, повествующей о страданиях Спасителя. Эта глава описывает мучения Христа более подробно, нежели любая другая глава Ветхого или Нового Заветов, и мне иногда кажется, что знание о крестных муках Спасителя, полученное из книги пророка Исаии, должно оказывать огромное духовное влияние на людей. Люди, прочитавшие о его жизни и смерти, должны были бы отойти от греха. Но, к сожалению, такого не происходит. «Воистину, все мы блуждали, как овцы, совратили с каждой на свою дорогу, тогда как Иисус стал тем Агнцем Божьим, на которого Бог возложил все наши грехи. Христос занял наше место на кресте. Но скажите, например, как знание об этом отразилось на вашей жизни или на жизни ваших соседей по лестничной площадке?» Христос, восходя на крест, наверняка знал о том, что не все примут Его. Но, тем не менее, Он подчинился воле Отца. И один из результатов Его покорности приведен в 3 стихе 53 главы книги пророка Исаии. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое, Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Христос описывается здесь как «муж скорбей и изведавший болезни». Обычно из этих слов делают вывод, что Христос был очень несчастным человеком, живя на земле. Этот вывод подкрепляют обычно цитатами, где говорится, как он плакал. Однако мне хотелось бы несколько сгладить это впечатление. Давайте обратим внимание на то, что пишет нам Слово Божие в стихе 4. «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». Обратите внимание, наши немощи и наши болезни. У него не было собственных немощей и болезней. Более того, Христос был очень счастлив, когда выполнял свою миссию на земле. На картинах его часто изображают печальным и суровым. Но художники, поступающие так, не правы. Христос радовался даже тогда, когда шел на Голгофу. Он добровольно принес себя в жертву за наши с вами грехи. А крест стал жертвенником, на котором он искупил наши грехи. Послушайте только, что сказано в 7 стихе этой главы. «Как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих». Возможно, вы говорите себе, да ведь это полная бессмыслица. Я никогда не поверю в какую-то жертву какого-то Христа. Мне не нужна религия. Я не хотел, чтобы Бог приносил кого-то за меня в жертву. Я его об этом не просил. Конечно же, это правда, вы его не просили. Но позвольте мне задать вам один очень простой и честный вопрос. Я уверен, вы согласитесь с тем, что мы беспомощны в этом мире. Человеческая мудрость не столько помогает нам решить проблемы, сколько умножает их. Так вот, не думаете ли вы, что человек может ошибаться, и тогда... когда высокомерно отвергает Божью помощь. Пустая философия и ложная наука не помогают нам разрешить проблемы повседневности. Несмотря на грандиозные достижения науки, мы по-прежнему во многом ошибаемся. В том числе мы можем ошибаться и тогда, когда отрицаем написанное в Библии. Предположим на мгновение, что Бог действительно отдал Своего Сына в жертву ради вас, и что это действительно была великая жертва. Предположим, это лучшее, что мог сделать Бог для искупления греха в этом мире. Предположим, что вы отвергли предложенное спасение. И как, по вашему мнению, должен поступить с вами Бог? вся его любовь, мудрость и сила проявились в жертве Христа и в терпеливом ожидании того момента, когда вы примете эту жертву. Так что же еще он может сделать, чтобы вас спасти? И что должен делать Бог с теми, кто отверг его сына? Он мог бы снова вернуться на землю и снова умереть, если бы это было необходимо для вашего спасения. А что делаете вы, отвергая Божью любовь? Вы совершаете новое серьезное преступление. Но на этом история благой вести не заканчивается. Мы поклоняемся не мертвому Христу, но живому. Наш Иисус не только умер, но и воскрес из мертвых, то есть победил. Он вознесся на небеса, и сейчас Он сидит там, одесную Бога. Вот что говорит об этом пророк Исаия в 11 стихе. «На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Наш Спаситель жив, Он ликует, потому что Его страдания привели Его к победе. Он спас нас от ада, чтобы мы могли попасть на небеса. Он счастлив, потому что многие миллионы людей на протяжении веков пришли к Нему и нашли счастливое избавление от вины, прощение преступлений и исцеление от проказы греха. Христос говорит, что на небесах радуются каждому кающемуся грешнику, и что число спасенных исчисляется многими миллионами. Подумайте, как же Христос радуется сегодня? Наш Христос счастливый, благословляющий, благоволящий нам Христос, ожидающий встречи с нами, чтобы вместе с нами чудесно провести вечность». Вы можете еще больше порадовать Его, если примете дар вечной жизни, который Он жаждет вручить вам. Он ничего от вас не просит. Наоборот, Он хочет дать вам очень многое. Как говорится в послании к римлянам, глава 4, стих 5, «Верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Вам нужно только принять Христа. И принять его прямо сейчас. Он приглашает вас к подножию креста, где вы найдете прощение всех своих прегрешений. И стоя у подножия креста Иисуса, попробуйте помолиться Богу неба и земли такой молитвой. «Господи, я обращаюсь к Тебе, опираясь на предложенную Тобою прочную скалу. Это мой дом в пустыне, мой отдых на пути». Мое спасение от палящих лучей солнца, освобождение от бремени. Отсюда я вижу того, кто умер за меня, и признаю, что недостоин такой любви. Но по благодати Христовой я прошу у тебя прощения. Это превосходная молитва для каждого грешника. Все люди грешны, поэтому все мы должны принять спасение. Иначе мы погибнем. Библия также учит, что человек совершенно не способен сам найти путь на небо. То есть мы не можем спасти себя сами. Все мы без исключения грешны, все виновны, все сбились с пути, все отвернулись от Бога, все избрали свой собственный путь». И поэтому необходимо было вмешательство Бога, сошествие Христа на землю, и все голгофские страдания, предреченные пророком Исаией в 53 главе, которую мы сейчас только что прочитали. Следующая, 54 глава книги Исаии, логически вытекает из 53-й, потому что это песня о спасении и о будущей славе Израиля. «Однажды наш Искупитель взойдет на гору Сион, откуда все люди увидят его славу». Исаия говорит здесь непосредственно об Израиле. Послушайте стих первый. «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа», — говорит Господь. «Я лично не умею петь. Если вы умеете, это чудесно, но настанет день, когда даже я смогу петь». Искупление заставит мир запеть. Окружающий нас мир порождает блюзы, рок и джаз. Искупленные же будут петь радостную, хвалебную песнь. Только искупленные смогут петь радостно. Эта песнь об искуплении наполнит небеса и землю. В книге Откровения, глава 5, стихи 9 и 10, об этом говорится так. И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Какая великолепная картина! Вы видите, что в книге Откровения речь идет о церкви, а у Исаии — об Израиле. Церковь — непорочная дева. Израиль же — оставленная жена, которой возвращается супруг. Здесь сказано «возвеселись неплодная». Израиль был бесплодной женой, как Сара. Она не могла иметь детей и не имела их до 80 лет. Но наш Бог сделал так, что бесплодная старуха родила, и от нее произошли миллионы человек. Итак, первое слово главы, которое идет за рассказом о распятии — «возвеселись». Израиль должен воспеть. Сегодня иудеи не поют на своей земле. В прошлом Израиль был бесплодной женой, но в будущем его страдания завершатся. До сих пор ничего толкового у этой страны не рождалось, как у горы, которая тужилась-тужилась и родила мышь. Но будущее Израиля славно, потому что у этого народа появилось много детей. Послушайте теперь второй стих. «Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длиннее верви твои». И утверди колья твои. Израиль никогда не занимал всей земли, дарованной ему Господом. В книге Иисуса Навина, глава 1, стих 14, сказано, какая именно территория была отведена народу Божьему. Однако даже в расцвете своего величия при царях Давиде и Соломоне Израиль занимал площадь в 10 раз меньшую. И вот теперь Бог говорит о времени, когда израильтяне пустят длиннее верви и утвердят колья. Народ Израиля будет в безопасности на своей земле. Им не придется бояться арабов. В период тысячелетнего царства Израиль займет всю обещанную территорию. Город Иерусалим тоже вырастет, и там не будет больше пробок на дорогах. Послушайте третий стих. «Ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города». Большая часть земли обетованной захвачена язычниками и сейчас находится в их власти, но им придется оставить эти земли. Сегодня одна из проблем мира заключается в том, что все народы стремятся к расширению своих границ. Из-за этого возникают конфликты, и люди хотят все большего и большего, а в результате разгораются войны. Но однажды Бог все изменит. Исаия рассказывает об этом времени в стихах с 5 по 7. «Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф имя его, и Искупитель твой — Святый Израилев». Богом всей земли назовется он, ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой. На малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя». Итак, Бог снова примет Израиль. Сейчас Израиль подобен жене, которая совершила прелюбодеяние и была отвергнута мужем. Это очень точное сравнение. Однако наступит новое время, когда не только Израиль, но и все мы вынуждены будем пересмотреть свою жизнь. Как написал апостол Павел во втором послании к Коринфянам, глава 4, стихи 17 и 18. «Кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. А потому, друзья мои, не будет лишним уже сейчас обращать больше внимания на невидимое, чем на видимое». Читаем далее 10 стих. «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». Если вы считаете, что Господь нарушит обещание, данное Аврааму, то пророк Исаия снова и снова напоминает, что вы не правы. Бог не нарушает своего слова. Он всегда был и остается верен ему. Страдания Израиля прекратятся. Вот как поэтически говорит об этом Исаия, сравнивая Израиль с отвергнутой женой. «Бедная, бросаемая бурею, безутешная, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров». Бог утешает Израиль с тем, чтобы его народ возрадовался. Послушайте стихи 13 и 14. «И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе». Это будет время, когда вся земля познает Господа. И только такое знание подарит нам мир и покой. К последствиям такого познания относятся праведность и свобода от страха. Обратите внимание также на следующий 17 стих. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешным. И всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь». «Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня», — говорит Господь. И в прошлом, и сейчас антисемитизм не угоден Богу. Никто из врагов народа Божьего не добился благополучия. Это могли бы подтвердить фараон, Ирод и Гитлер. Сейчас довольно широко распространено движение антисемитов. Но я советую этим людям еще раз внимательно прочесть 17 стих, в котором запечатлено истинное обетование Божье. Страдания Иисуса, описанные в 53 главе Исаии, позволили Богу предложить людям то спасение, о котором рассказывает глава 55. Непосредственно к ее тексту мы обратимся в следующий раз, а пока что в оставшееся у нас сегодня время сделаем лишь несколько вступительных замечаний. Как мы сегодня выяснили, в 54 главе Исаия обращает свой призыв принять великое Божье спасение только к народу Израиля. А вот в 55 главе этот призыв распространяется уже на весь мир. Благая весть была дана сначала Израилю, а потом язычникам. Я думаю, именно эту последовательность распространения благой вести имеет в виду Павел, когда пишет в послании к римлянам, глава 1, стих 16. «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом и Эллину». Такой порядок благовестия не значит, что иудеи в чем-то превосходят нас сегодня. Но, с другой стороны, они и не хуже нас. Мы равны. Иудеи первыми получили благую весть. Петр в день Пятидесятницы проповедовал собранию иудеев, в котором язычников не было. Но с тем же самым приглашением Бог обращается ко всему миру. Это чудесно, потому что лишь немногие религиозные вожди отличались таким глобальным видением. Искупительная жертва Иисуса, описанная в главе 53 Исаии, дает возможность предложить спасение всему погибшему миру. Однако спасение распространяется на людей не механически. Оно зависит от воли человека. Мы должны взыскать Господа, и мы должны принять Его и Его спасение. Бог обращается ко всем людям, призывая их задуматься о спасении. «Придите ко мне, жаждущие!» — восклицает Он, желая, чтобы каждая слабая душа оперлась на Его всемогущую руку. Этот призыв относится ко всему миру. Я не верю в экуменические движения, о которых говорят сегодня люди, но верю в экуменическое движение Бога, в то, что Он предлагает благую весть всему миру. Он обращается ко всем жаждущим. Этот призыв обращен к каждому мужчине и каждой женщине. Бог призывает людей всех стран, национальностей, рас, любого общественного положения и цвета кожи. «Все вы жаждущие, и я призываю вас, всех, принять спасение», — говорит Бог. Но в этом обращении есть и ограничения. Бог обращается только к тем, чью жажду не утолить земной водой. Это призыв к тем, кто жаждет припасть к вечному источнику жизни. Исследователь Библии доктор Дженнингс пишет: «Давайте прислушаемся к этому нежному приглашению так, словно никогда не слышали его раньше. Кого приглашает Бог? Жаждущих. Значит, чтобы быть спасенным, надо не только нуждаться в приглашении, но еще и желать спасения. Я недоволен собой? Значит, я жажду. Я недоволен тем, что предлагает мне мир? Значит, я жажду. Я недоволен формальной религией? Это тоже значит, что я жажду. Да будет благословенна жажда людей, ибо только она ведет нас к радости. Этим благословением и этим призывом утолить жажду из источника Божьей благодати я хотел бы закончить нашу сегодняшнюю беседу. Я прощаюсь с вами. Всего вам наилучшего. До новых встреч.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.